Сегодня большинство христианских церквей проводят свои богослужения по воскресеньям. Приверженцы этих церквей полагают, что они следуют духовной практике христиан первого столетия. Нет ли в этом заблуждения? Здравствуйте. Меня зовут Петр Кулаков. Добро пожаловать на четвертую программу нашего цикла «День седьмой». Несмотря на отдельные упоминания о первом дне недели, а именно воскресенье, ранние христиане не заменили празднование субботы на воскресенье. Они соблюдали субботу согласно четвертой заповеди. Седьмой день – как день покоя и богослужения. Многие из них приходили на богослужение в еврейские синагоги.
Около 95-го или 100-го годов нашей эры в синагогальное служение было внесено изменение. Обычно в середине богослужения произносилась молитва Амида или 18 благословений благодарения, состоящих из 18 коротких молитв, благодарственных благословений или благословений Бога. Ежедневно повторялись все 18, по субботам же только 7. Но в то время была добавлена еще одна молитва. По-еврейски она называлась «Биркат Ха-Миним» — «Благословение еретикам». Но в реальности это было отнюдь не благословение.
«И да не будет надежды отступникам, и царство надменных сокруши немедленно в дни жизни нашей, да погибнут назареи и еретики, и да не будут они вписаны в книгу жизни вместе с праведниками. Благословен ты, предвечный Бог наш, смиряющий гордецов».
Христиан как ветром сдуло из синагог, потому что для произнесения этой молитвы в синагоге могли пригласить любого присутствующего, и каждый присутствующий должен был сказать «Аминь» в конце каждого предложения этой молитвы, что создавало дискомфорт для христиан, а точнее говоря, они не могли участвовать в богослужении, проходящем в синагоге под руководством фарисеев.
Пример такой молитвы в синагоге помогает нам яснее увидеть христиан первого века. Очевидно, что они соблюдали субботу вместе со своими иудейскими собратьями. Однако теперь иудеи стали менее терпимыми к христианам. Да и сами христиане стали подвергать сомнению ценность своей связи с иудаизмом.
Из ранней церковной литературы видно, что христиане отчаянно пытаются отделиться от иудаизма и обрести присущую только им самобытность. В результате появилось явление антииудаизма или антисемитизма. Некоторые ограничивались лишь едкими замечаниями в адрес иудеев. Но были и такие, кто порвали все связи с тем, что они называли религией Ветхого Завета.
У христиан имелся ряд причин дистанцироваться от иудеев. Без сомнений, на них влияла и волна антииудейских настроений. Это неудивительно, в свете существовавшего в то время конфликта между иудеями и Римской империей.
Хотя иудеи были рассеяны по Среднеземноморскому побережью и за его пределами, многие из них все еще мечтали о возрождении великой иудейской нации и окончательной победе над врагами. И в Северной Африке в 115 году новой эры эти мечты привели к кровавой резне.
Иудеи в Киренаике, поставив во главе себя некого Андреаса, стали убивать и римлян, и греков. Многих они перепиливали надвое с головы и дали вниз, других предавали диким зверям, а третьих заставляли драться между собой, как гладиаторов. Всего было убито 220 тысяч человек, и в Египте они совершили множество подобных злодейств, а также и на Кипре.
Несколько лет спустя, в 132 году, иудейское неприятие имперской власти вылилось в другое, жестокое восстание. На этот раз дело происходило в Иерусалиме.
В то время лидером иудеев был человек по имени Бар-Кохба, что означает «звезда», который обладал характером грабителя и убийцы, но, несмотря на это, ссылаясь на свое имя, превозносился пред народом, как если бы они были рабами, утверждая, что обладает сверхъестественной силой, и говорил, что он был звездой, которая снизошла с неба для того, чтобы принести им свет среди бед.
Наши древние источники указывают на две причины восстания Бар-Кохбы. Первое — это запрещение римского императора Адриана совершать обрезание. Иудеи больше не могли совершать этот древний ритуал. Вторая причина — это решение Адриана перестроить Иерусалим и превратить его в языческий город, который он намеревался назвать Элия Капитолина.
Имперские силы в конце концов подавили восстание в 135 году новой эры. Адриан изгнал иудеев из Иерусалима и запретил соблюдение субботы и других ритуалов иудейской религии.
Итак, сильные антисемитские настроения охватили Римскую империю. Иудеи считались врагами. Христиане не хотели ассоциироваться с иудеями и оказаться в числе врагов. А самым простым способом было отказаться от субботы, которая была отличительным знаком иудаизма.
Итак, где и когда христиане впервые начали соблюдать другой день поклонения? Забытые страницы истории приведут нас к любопытным открытиям. Александрия Египетская, один из величайших мировых центров литературы, науки и торговли, была основана в 332 году до Рождества Христовым Александром Македонским. Это была так называемая плавильная печь религиозных идей и классической философии. Существуют серьезные доказательства, что именно александрийские христиане были первыми, кто заменил соблюдение субботы поклонением воскресения. Это произошло незадолго до наступления 120 года новой эры.
Один из первых документов, который указывает на то, что христиане стали соблюдать воскресение, это так называемое послание Варнавы. Конечно же, это не тот Варнава, о котором мы читаем в Новом Завете, в книге «Деяния апостолов». Речь идет о неком псевдо-Варнаве и послании-апокрифе, которое ложно приписывается ему. Но в любом случае, оно было написано определенным человеком, жившим в Александрии Египетской, где явственно прослеживалась тенденция все одухотворять. Именно это и делает автор послания Варнавы. Он не принимает ничего буквально.
Варнава верит, что еврейские писания — это дар тем, кто правильно их понимает. Однако он считает, что правильное понимание не подразумевает буквального значения текста. Наоборот, его нужно понимать в метафорическом или духовном смысле.
«И он почил в день седьмой. Это означает, что когда сын его при втором пришествии разрушит время власти нечестивых и произведет суд над безбожными, изменит солнце, луну и звезды, тогда он по-настоящему отдохнет в седьмой день».
Варнава заявляет, что он и его последователи соблюдают восьмой день недели, день, наступивший после субботы, то есть воскресенье. Он осуждает иудаизм и все с ним связанное, включая соблюдение субботы в седьмой день.
Послание Варнавы — это доказательство того, что воскресенье подавалось как альтернативный день поклонения для христиан. Но для того, чтобы проникнуть в самую суть движения, проповедовавшего воскресение, нам необходимо сместить фокус с Александрии на запад в сердце Римской империи. И именно в Древнем Риме мы обнаруживаем первое описание соблюдения ранними христианами воскресения. Оно принадлежит Перу и Юстина Мученика, обращенного в новую веру.
«Но воскресенье — это день, в который мы все посещаем наше собрание, потому что это первый день, в который Бог, произведя перемены в тьме и материи, создал мир. В этот же день Иисус Христос, наш Спаситель, воскрес из мертвых».
Ранние христиане, соблюдающие воскресенье, нуждались в богословском оправдании соблюдения первого дня недели и нашли его, увязав с первым днем сотворения. Делая это, они отвергли авторитет Христа, провозгласившего себя Господом субботы, седьмого дня творения.
«Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
Мы достигли критического, определяющего момента нашей истории. Лишив еженедельный святой день его библейских корней, церковные лидеры оторвали субботу от источника ее духовного значения. Она стала пустой формальностью, политической разменной картой и пешкой в многовековой борьбе за власть.
Воскресенье было привлекательной заменой субботе, потому что оно стало обретать некую ауру благодаря новым веяниям в языческой религии, где воскресенье стало днем поклонения солнцу и размышления о нем.
Думаю, что элементы языческого поклонения неизбежно проторили бы себе путь в христианство. В конце концов, христиане были маленькой группой людей в языческом мире, мире, поклоняющемуся мифическим богам, умершим императорам и непобедимому солнцу.
Историки часто относят возникновение Римской империи к 31 году до Рождества Христова. Именно тогда Октавиан Август разгромил армию Антония и Клеопатры и вернулся в Рим, чтобы править в ранге первого Цезаря, Цезаря Августа. Именно в это время он переправил в Рим два огромных обелиска.
Один из них он установил в Циркусе Максимусе, в переводе «Большом цирке». Знаете, этот камень не только был посвящен Богу Солнца, но и стал знаком того, что Рим покорил Египет. Дело в том, что строчки посвящения на этом обелиске гласят: «Цезарь Август посвящает это в дар Солнцу». А дальше мы читаем: «Потому что Египет покорен». Поэтому люди, приходившие в Большой цирк посмотреть игры, не только видели это посвящение Солнцу, но и осознавали, что римский бог Солнца превозмог египетского бога Солнца.
Свидетельства историков середины первого века представляют дополнительные подтверждения о популярности культа Солнца. Известный император Нерон заказал одному скульптору статую высотой около 35 метров, на вышине которой должна была быть водружена его собственная голова, выполненная в стиле бога Солнца.
Когда Веспасиан построил свой большой амфитеатр, который сегодня мы называем Колизеем, он взял этого колосса. А колосс — это древнее слово, обозначающее статую. Этого колосса Нерона изменил черты лица и посвятил Богу Солнца.
Император Элагабал был настолько посвящен своему восточному Богу Солнца, что принял имя этого божества. Он привез своего бога в форме черного метеорита из Сирии в Рим и перенял восточный образ жизни.
Солнцу поклонялись в Эмезе под покровительством имени Гелиогабала, в форме черного конусообразного камня, который, согласно всемирно распространенным верованиям, упал с неба на то святое место. Во время торжественной процессии по улицам Рима путь был усыпан золотой пылью. Черный камень, расположенный среди драгоценных камней, помещался в повозку, запряженную шестеркой лошадей молочно-белого цвета. Поводья были в руках самого императора, претендующего на положение самого бога. Гелиогабал, испорченный молодостью, властью, удачей, предавался самым пошлым наслаждениям с неудержимым неистовством.
Поэтому его восточные одеяния, оргии и поведение через 4 года привели Элагабала к состоянию депрессии. И хотя он был вынужден отослать своего бога назад, черный камень был вывезен морем обратно в Сирию. Поклонение Богу Солнца продолжалось.
Древний историк Плутарх сообщает, как римский военачальник Помпей отправился к восточному побережью Средиземного моря, чтобы решить проблему пиратства, мешавшего торговому судоходству. Это происходило около 50 года до Рождества Христова. Он успешно разбил пиратов, пленил их и привез в Рим. Оказалось, что пираты были поклонниками Митры, бога Солнца, и благодаря этим пиратам поклонение Митре стало весьма популярным в Риме, особенно в среди военных.
Думаю, римские воины посчитали Митру довольно привлекательным божеством. Митра сам был воином, сражавшимся на стороне сил добра. Это была иерархическая религия. В ней имелось 7 уровней, и вы могли продвигаться по этой лестнице. Все это напоминало армию, и, наконец, это была религия братства и общения. Сторонники этого культа собирались вместе не только для поклонения, но и просто для того, чтобы разделить трапезу. Мы знаем о римских солдатах, возвратившихся домой после восточных походов, которые молились лицом на восток, встречая солнце. Именно в то время мы начинаем встречать в Риме упоминание о Deus Sol Invictus, то есть о единственном непобедимом Боге Солнца. Он непобедим, потому что каждый день и ночь пытается покорить себе Солнце, но на восходе оказывается, что Солнце устояло. Оно нанесло ночи поражение.
Важность солнцепоклоннических культов Римской империи становится очевидной во время царствования Аврелиана, римского императора, в 270-275 годах по Рождеству Христову. Он установил государственную религию, в основные постулаты которой входило поклонение и императору, и Sol Invictusу, непобедимому солнцу. Он пытался объединить все религии под владычеством бога солнца. Диоклетиан, пришедший к власти в 284 году по Рождеству Христову, также был убежденным солнцепоклонником. Он поддержал принцип Аврелиана в отношении государственной религии и даже провозгласил себя богом. В конце концов, он приказал преследовать христиан.
Отдельные руководители христианской церкви посчитали логичным воспользоваться популярностью воскресного богопоклонения. Соблюдение этого дня могло особенно помочь христианам сделать их религию более привлекательной для язычников, которые уже поклонялись Богу Солнца в этот день. Например, римский император Константин, подобно Аврелиану и Диоклетиану, его предшественникам, был солнцепоклонником. Он стал первым императором, исповедовавшим христианство. Как полагают, он обратился в христианство во время одного из своих походов. Симпатизирующие ему биографы заявляют, что перед ключевым сражением под Римом Константину было послано видение пылающего креста на небе. Он связал это видение с одержанной чуть позже победой и провозгласил себя христианином. Историки спорят об истинности обращения Константина, поскольку он придерживался своих языческих суеверий практически во все время своего царствования. Он согласился на крещение только когда лежал на смертном одре. И все же его царствование стало поворотной точкой в истории христианства. В 313 году новой эры, с согласия его соправителя Лициния, он окончательно узаконил христианскую религию.
Царствование Константина Великого образует одну из эпох истории мира. Это эра разложения Римской империи, начало, или лучше, консолидация восточной деспотии с новой столицей, новой конституцией и, наконец, новой религией.
Был ли Константин обращен в христианство или все случилось по-другому? Кто знает. Однако для нас сегодня важно то, что в результате появилась новая форма церкви и новая форма государства. Фактически и то, и другое настолько переплелось, что стало сложно различать, где заканчивалось первое и начиналось второе.
Кажется, что личная вера Константина была смешением поклонения Богу Солнца, принятому в митраизме, и христианства. Согласно его христианскому биографу Евсевию, он требовал от своей армии ревностного почитания Дня Господня, воскресения, Дня Солнца, ссылаясь на него как на День Света и Солнца, то есть употребляя абсолютно языческую терминологию. Обратите внимание на цитату из его известного воскресного закона, изданного в 321 году новой эры.
«В достопочтенный день солнца пусть магистраты и люди, живущие в городах, покоятся, и пусть все мастерские будут закрыты. В сельской же местности все, занятые возделыванием земли, могут свободно и в соответствии с законом продолжать свои труды».
Первый закон, требовавший от людей празднования и покоя по воскресеньям, стал законом, принятым императором Константином в 321 году нашей эры. Он делает это, не ссылаясь на христианское богословие или христианские идеи. Он просто предписывает воздерживаться от работы в достопочтенный день солнца, что может послужить намеком на то, что солнце все больше и больше становилось объектом поклонения. Итак, первый воскресный закон, требовавший от народа соблюдения воскресения, дня солнца, не имел ни малейшей примеси христианских идей.
Хотя Константин всячески поддерживал идею христианства и построил много христианских церквей, он в то же время закрыл очень мало языческих храмов, а римский календарь на 354 году нашей эры, то есть 17 лет спустя смерти Константина, содержал 4 различных ежегодных праздника-фестиваля, посвященных Богу Солнцу. Это показывает, что Бог Солнца пережил не только Константина, но и стал частью жизни его непосредственных последователей.
Решил ли дилемму субботы-воскресенья воскресный закон Константина? Определенно нет. И это становится очевидным любому, кто ознакомится с хрониками, которые дошли до нас из древнего города Лаодикия, где встретились руководители церкви в середине 4-го столетия.
Церковный собор в Лаодикии особо обратился к проблеме того, какие части Писания должны читаться в церкви на субботних богослужениях, если вообще это нужно.
По субботам следует читать Евангелие вместе с другими писаниями.
Тот факт, что собор обратился к этой теме, служит неопровержимым доказательством, что члены христианской церкви все еще посещали богослужения в 7-й день недели, в субботу. Помните? После Христа прошло уже 300 лет. Но это еще не все.
Христиане не должны иудействовать, покоясь в субботу, но в этот день они должны работать, отдавая предпочтение Дню Господню. И если возможно для них, пусть покоятся в этот день как христиане, но если кого найдут иудействующим, да будет ему анафема от Христа.
Что собор подразумевал под иудействованием? Иудействующими считались христиане, которые не работали по субботам, подобно иудеям. Руководители церкви хотели, чтобы все работали по субботам и воздерживались от трудов в первый день недели, который они теперь называли «Днем Господним». И это совпадало с воскресным законом, изданным императором Константином.
Несмотря на популярность поклонения Солнцу и воскресным законам императоров, многие христиане продолжали поклоняться Богу в 7-й день — субботу. Фактически, в то время христианских церквей, прекративших проводить богослужения по субботам, было меньшинство.
Ибо хотя все церкви по всему миру празднуют священные таинства каждую неделю по субботам, все же христиане в Александрии и Риме, согласно некой древней традиции, прекратили делать это.
Без всяких сомнений, согласно историческим свидетельствам, христиане все еще соблюдали субботу в 7-й день недели вплоть до второй половины 4 века. Несмотря на богословские споры, антииудейские предрассудки и указы императоров, суббота Творца не умерла. В последующие столетия суббота заняла ключевое место в борьбе между папами и патриархами. Еженедельный день покоя и поклонения стал испытанием церковной власти и символом покорности новой форме религиозного правления. Он стал основной причиной трещины, разделившей христианскую церковь Востока и Запада более чем на 900 лет. Мы узнаем об этом больше, когда обратимся к пятой части нашего цикла «День седьмой».
Thank you.